Итак, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия Евангелие Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Чтобы разделить со Христом исполнение всего написанного о Нем в Писании, мы продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И, как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, например, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек и на каких основаниях человек может входить в его присутствие как ходатай, чтобы наследовать то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги и на каких основаниях он призван соработать с победоносной стратегией Бога, чтобы не изложить своих врагов. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, содержащимся во фразе исполнительного глагола «Да будет», силою которого Бог сотворил и содержит небо и землю. С 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств мы остановились на исследовании образа «да будут дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах». В определенном формате мы уже коснулись тех вопросов, в которых обуславливается как образ самого столба, так и его назначение. А именно, в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, а также ухо и нос, что указывает на функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. То есть под колонной, под стеной, под возвышением, под башней всегда в Писании имеется способность слышать и обонять в четвертом измерении. Аввакума 2.1. «На стражу мою стал я, и, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Здесь ясно мы видим, что башня ассоциируется со способностью слышать то, что Бог говорит в духе, то есть в четвертом измерении. Песни песни 7.5. «Нос твой, башня ливанская, обращенная к Дамаску». Здесь мы видим, что башня ассоциируется со способностью обонять, чувствовать обонянием противника на расстоянии. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в формировании самого себя в искусно изваянную колонну в Доме Божьем. Преследуя эту цель, мы обратились к образу семи искусно изваянных столпов, вытесанных при нашей соработе с премудростью Божией в Доме премудрости. То есть это написано в притчах, которые мы стали рассматривать в семи свойствах Духа, которые мы призваны показать или показывать в своей вере, чтобы стать причастниками божеского естества. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие и любовь. В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей меры, мы уже рассмотрели интерпретацию двух столбов в свойствах добродетели и рассудительности, остановились на изучении свойства воздержания, по которому следует определять как наличие в своей вере истинной добродетели, так и истинной рассудительности, а следовательно и своей причастности к божескому естеству. В связи с этим мы с вами рассмотрели уже 6 признаков, свидетельствующих о наличии в человеке воздержания Христова, и остановились на исследовании 7-го. Это изгнание человека за то, что он является носителем правды. Матфея 5:10-12. «Блаженны, изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Иоанна 16:1-3. «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились. Изгонят вас из синагог. Даже наступает время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». В силу чего темой нашего исследования в формате воздержания Христова остается проповедь под названием «Тайна, содержащаяся в делах правды Божией». И в зависимости нашего отношения к правде Божией, нам придется либо страдать за нее, либо нападать на нее. И третьего или второго положения не существует. Мы отметили, что изгонять людей, творящих правду Божию, будут только из тех синагог, или же только из тех собраний, где во главе будут стоять лидеры со своим собственным пониманием правды, не имеющим никакого отношения к подлинной правде Бога. Однако, чтобы быть изгнанным именно за правду Божию, а не за какой-либо вид бесчинства или обольщения, законспирированный под правду, нам необходимо иметь ясное представление как о свойствах правды Божией, так и о ее результатах в наших отношениях с Богом, с самим собою, друг с другом, а также со всем остальным творением. Учитывая же, что правда Божия – это такое явление, которое проявляется в праведности лишь в конкретных делах правды, то воздержание Христово, которое мы призваны показывать в своей вере, это составляющая праведности или выражение этой праведности, как написано: «Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность» Римлянам 4:3. В то время как сама праведность в формате правды Божией, принятая нами по вере через благовествование Христово, это основание, на котором зиждется учение о Царстве Небесном. В силу этого мы пришли к необходимости восстановить в своей памяти суть правды Божией и ответить на ряд таких вопросов: какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает емкое слово «правда», какую роль призвана играть правда Божия в наших отношениях с Богом, самим собою и друг с другом, какие условия необходимо выполнить, чтобы, подобно Богу, быть облеченным в достоинство Его правды, по каким результатам следует испытывать самого себя, что мы действительно облечены в достоинство правды Божией. Отвечая на вопрос первый, какими свойствами и достоинствами Писание наделяет и обуславливает правду Божию, мы отметили, что на самом деле существует 3 различных по своей природе и по своему происхождению рода правды. Это абсолютная, беспрекословная и неисследимая правда Божия. Затем относительная, субъективная правда человеческая, которая по отношению к правде Божией является ложью. И, наконец, хитрая, лживая и вероломная ложь дьявола, облеченная в так называемую правду и выдаваемая за правду. Далее, определение правды Божией, мы пришли к выводу, что в силу своего неземного происхождения, своей превознесенности и исключительности, правда Божия, хотя и неисследима, тем не менее в определенной степени, в зависимости от степени нашего посвящения Богу, может и призвана быть доступной не иначе, как только нашему возрожденному сердцу. А следовательно, правда Божия со всеми вытекающими из нее характеристиками недоступна, чужда и враждебна для понимания ее разумными возможностями человека. Ведь сама по себе правда Божия – это извечно природное состояние и достоинство самого Бога, которым пронизано все Его Царство, все Его дела и все Его отношения со Своим творением. В силу чего правда Божия многозначна, многогранна, многолика и многофункциональна. А посему именно наличие правды Божией в добром человеке определяет в этом человеке наличие Царства Божия. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Римлянам 14:17. То есть именно праведность, правда Божия является определением Царства Божия в нас, так как она является определением самого Царства Небесного. Исходя из имеющихся свойств, достоинств и характеристик, правда Божия – это такая среда и такая сфера, в тайне которой мы призваны искать Царство Небесное, как написано Матфея 6:33. «Ищите же прежде Царство Божие в правде Его, и это все приложится вам». Так гласит версия оригинала. Не «и» правда Его, потому что Царство Божие определяется правдой. И поэтому нельзя искать отдельно Царство Божие и правду, потому что Царство Божие есть правда. Поэтому искать его следует в праведности. С одной стороны, в этом повелении обуславливаются роли Бога и человека во взаимоотношениях друг с другом. На человека возлагается ответственность искать Бога, в то время как Бог берет на себя ответственность за пищу, питье и одежду. А с другой стороны, именно правда Божия определяет как достоинство и природу Бога, так основание, инфраструктуру и порядок Царства Небесного, пребывающего на высоте небес, во святилище и внутри человека, сокрушенного духом. И чтобы подтвердить имеющееся значение правды Божией, мы коснулись некоторых составляющих этой правды, в которых выражает себя сам Бог, и обратились к определениям правды Божией, которые призваны выражать уже не Бог, а Божий человек». Благодаря усвоению этих определений мы будем устроены в башню, в силу чего сможем легко распознавать и отличать в четвертом измерении, то есть в духе, подлинных служителей правды от представителей субъективной и относительной правды и от лукавых делателей, принимающих вид служителей правды. Вполне логично и закономерно, что творить правду может только праведный. И что только по деяниям правды, которую творит человек, можно определять праведность человека. Откровение 22, 11, 12. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Я хочу заострить внимание на этом стихе, потому что очень многие христиане, чтобы стать праведными, творят правду, чтобы стать праведными. Освящаются, чтобы стать святыми. Здесь же, напротив, говорится, что вначале надо быть праведным, чтобы творить правду. Вначале необходимо стать святым, чтобы освящаться. И то, и другое мы получаем по дару благодати. Мы рождаемся праведными и святыми. Не может же праведный святой Бог рождать грешников. Он рождает праведных и святых, то есть святой, принадлежащий Богу, его собственность. Исходя из этих слов, следует, что если человек полагает, что является праведным, но не разумеет, что такое правда и как творить ее, или же разумеет, но отказывается творить правду, так как это связано с высокой ответственностью, выраженной в выполнении определенных условий, где нужно от чего-то отрекаться, что-то оставлять, то такой человек является пятой колонной в ополчениях учеников Господних и сам собирает себе жатву гнева на день праведного откровения суда Божьего. В определенном формате мы уже рассмотрели пять составляющих или же пять сфер, в которых праведный человек призван являть правду Божию. И остановились на исследовании шестой. Это способность пасти свое мышление в границах, очерченной правдой Божией. То есть творить правду Божию в своих мыслях. Притчи 12:5. «Помышления праведных – правда, а замыслы нечестивых – коварство». То есть помышления праведных – правда. Оказывается, творчество правды начинается в мышлении человека. Он должен начинать творить правду Божию в своем мышлении, в своих мыслях. Помышлять в данном случае означает пасти свои мысли на пастбище непорочного сердечного мышления, которое обуславливается областью нашего возрожденного Богом Духа. В связи с исследованием этой сферы нам необходимо было уяснить, во-первых, природу мышления, назначение мышления, условия для показания правды способностями мышления и признаки праведного мышления. Мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании вопроса третьего. Но прежде вспомним, что исследуя трансцендентную важность и чрезвычайность природы бытия самой мысли, мы в первую очередь обратились к откровению того, а что говорит об этом Писание? И первое, на что мы обратили внимание и сделали ударение, так это на том, что Библия, как откровение о Боге и о Его делах, начинается именно с мысли Бога. И только затем уже мысль Бога трансформируется в слово, исходящее из уст Божиих. Бытие 1.1.3. «Вначале сотворил Бог небо и землю». Здесь «сотворил» имеется в виду мысль, логос. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог». То есть теперь мысль стала трансформироваться, воплощаться в слово. И это уже рема, сказанное слово. «Да будет свет, и стал свет». Именно так же под воздействием Святого Духа начинает свое повествование об Иисусе и апостол Иоанн. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». Иоанна 1.1.3. Версия, чтобы мы поняли, как это звучит на греческом языке. Вначале было слово в формате мысли, то есть логос. И это слово в формате мысли было у Бога. И это слово в формате мысли, заключенное в Боге, определяло сущность Бога. Все же существующее начало быть через мысль в формате слова, исходящего из уст Бога. И без слова, исходящего из уст Божьих, ничто не начало быть, что начало быть. А посему, исходя из Писания, именно информация в формате помышлений и намерений, содержащаяся в мышлениях Бога, определяла как сущность Бога, так и Его намерения. В силу чего следует вывод, каковы мысли в сердце Бога, таков и сам Бог. Кстати, как мы установили, именно такую же формулировку мы находим в Писании и в определении сущности самого человека, которого Бог создал по своему образу и подобию. Книга Притчей 23.7. «Каковы мысли в душе человека, таков и он». При этом мы отметили, что мысли человека, как содержание определенной информации, выраженной в его намерениях и устремлениях, во-первых, являются продуктом, который содержится в духовном измерении, то есть в четвертом измерении. И во-вторых, мысли человека являются верой его сердца, верой в то, чем по своей направленности являются его мысли. В силу же этого разумный орган человека в предмете его мыслей, в зависимости от его желаний, может передавать информацию на уровне мыслей и считывать ее также на уровне мыслей, не трансформируя при этом эти намерения, эти мысли в слова. То есть мы с вами можем мысленно передавать свои мысли, общаться с Богом, а также принимать от Бога мысли, не трансформируя в слова наше желание, просто разговаривать с Богом мысленно и получать от Бога мысленный ответ. Особенно это происходит тогда, когда человек соприкасается с духовным миром, который населяют как ангелы света во главе со Святым Духом, так и ангелы тьмы во главе с падшим Херувимом. А посему, чтобы народ Божий, соприкасаясь с духовным миром, на уровне своих мыслей не принял какую-либо беззаконную мысль и таким образом не отождествился с нею. Потому что, когда мы принимаем мысль, мы отождествляемся с нею. Каковы мысли, таковы и мы. Если мы приняли неправильную мысль, мы отождествимся с этой мыслью. То ему в помощь от Бога была дана заповедь, следуя которой он мог бы оградить свое сердце от вторжения этой смертельной опасности. Второзаконие 15.9. «Берегись». Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль. Как только она войдет в твое сердце, ты станешь точно таким, какова эта мысль. Дело в том, что природа мысли не только определяет сущность человека, но и ставит человека в зависимость от того образа и рода мысли, которую человек принимает в свое сердце. Именно поэтому народу Божьему рекомендовалось и рекомендуется хранить свое сердце больше всего хранимого. Притча 4.23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Эта заповедь говорит о том, что мы призваны охранять наше сердце, обуславливающее сферу нашего праведного мышления, так как сфера праведного мышления – это сфера Едемского сада, или же сфера, в которой Бог общается с человеком. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его». Бытие 2.15. Ответственность за охрану Едемского сада или за свое сердце, за свое мышление несем мы, а не Бог. Мы с вами уже отмечали, что наше сердце, которое включает в себя сферу нашего мышления, призвано быть также и тайной комнатой, в которой благоволит пребывать Бог, при условии, что оно будет чистым и свободным от беззаконной мысли. Ведь в начале, при сотворении человека, когда его сердце еще было чисто от беззаконной мысли, Бог вложил в сердце его мир, который человек призван был возделывать и хранить, как зеницу ока, благодаря чего человек мог общаться с Богом на его уровне. Екклесиаста 3:11. «Все соделал он, то есть Бог, прекрасным в свое время и вложил мир в сердце человека, хотя человек не может постигнуть дел, которые Бог делает от начала до конца». Отвечая на вопрос третий, какие условия необходимо выполнить, чтобы мы в наших помышлениях могли творить правду Божию, мы пришли к выводу, что первым условием, чтобы творить правду Божию в сфере своего мышления, это необходимость принадлежать к роду Бога, который способен посредством Святого Духа проникать или считывать помышления Божии и передавать их потомкам Бога. Написано, когда мы имеем Дух Святой, Дух проницает глубины Божии, и поэтому мы обладаем способностью, если мы имеем Дух Божий, считывать мысли Бога, проникать в тайну. И также Бог может пребывать только в той тайной комнате, только в том сердце, которое не имеет там беззаконной мысли. Во-вторых, чтобы наши помышления могли творить правду Божию, или чтобы мы в своих помышлениях могли творить правду Божию, нам необходимо облечься в мир Божий, который призван передаваться и приниматься по праву наследия. Именно мир Божий является стражем, который будет охранять наши помышления во Христе Иисусе. Филиппийцам 4:6-7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше всякого ума». Это говорит о том, что мир Божий связан с умом. Вообще, мир человека связан с его мыслями. Благосостояние человека, его безопасность связана с его мышлением. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет, сохранит сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Согласно данной констатации, благодарение указывает на наличие веры в человеке, угождающей Богу, или веры, осуществляющей невидимое видимое. Ведь, по сути дела, благодарят Бога только за те вещи, которые получают в свое распоряжение, то есть за то, что с Божьего счета поступает на наш текущий счет. До тех пор, пока мы не получили Слово Божие и обетование Божие на наш текущий счет, мы не имеем права благодарить Его. То, что здесь написано, это не говорит о том, что все это находится в нашем сердце. Здесь очень много обетований, которым нет числа. И не все обетования заложены в наше сердце. Только тогда, когда Бог заговорит наше сердце, и оно перенесется туда, только тогда мы можем начинать благодарить. Часто люди благодарят за то, чего нет в их сердце. Есть это в Писании, но нет в сердце. Они говорят, ну здесь же это есть. Я говорю, ну это же не твое сердце. Это сердце Бога. Библия – это сердце Бога, это мысли Бога, не твое сердце. Вот когда она перейдет к тебе туда, конкретная мысль это или обетование, вот тогда начнешь благодарить Бога. И это называется верой, потому что вера – от слышания Слова Божия, когда оно... Ты не читаешь, а когда ты слышишь, оно ты переходит к тебе туда, отслышанное через благовествование. А посему, чем выше будет степень ума, тем выше будет и степень мира, степень безопасности, призванного стоять на страже нашего мышления, чтобы соблюдать наши сердца и помышления во Христе Иисусе. Исайя 55:8-11. Я подчеркну этим местом еще раз отличие нашей мысли от мысли Божьей, отличие наших путей от путей Божьих. «Мои мысли, — говорит Господь, — не ваши мысли, не ваши пути, пути мои. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест. Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, когда Слово Божие исходит из уст, то есть это слышанное Слово в сердце человека, оно, говорит, не возвратится ко мне тщетным, но оно выполнит то, что мне угодно, и совершит то, для чего я послал его. Если это слово исцеление, то ты обязательно будешь исцелен. То ты уже прямо сейчас можешь говорить: «Благодарю тебя, Господи, что ты исцелил меня». Несмотря на то, что болезнь может протекать, буйствовать, но если ты в дух свой получил слово от Господа, можешь восклицать. А если ты не получил, то берегись восклицать. Ты разрушишь свою веру и веру окружающих тебя. Отсутствие мира, напряженность и беспокойство, которое сегодня испытывает существующий мир, говорит о степени ума, которым обладает этот мир, претендующий в лице своих политиков достигнуть мира путем конфронтации и вражды, завуалированы под дипломатические переговоры. Вот как о попытке народов путем вот такой обманчивой политики достигнуть мира вне Бога говорит Писание. Книга пророка Исаии, 8 глава, стихи 9-13. «Враждуйте, народы, но трепещите, и внимайте все отдаленные земли, вооружайтесь, но трепещите, вооружайтесь, но трепещите, замышляйте замыслы, но они рушатся, говорите слово, но оно не состоится, ибо с нами Бог». Это говорит о том, что только замыслы, которые есть в сердце Бога, и которые перешли к нам, только они состоятся, только те замыслы, которые были от Бога и за которыми стоит Бог. «Ибо так говорил мне Господь, держа на мне крепкую руку и внушая мне не ходить путем всего народа, и сказал: не называйте заговором всего того, что народ сей называет заговором, и не бойтесь того, чего он боится, и не страшитесь. Господа Саваофа, его чтите свято, и Он страх ваш, и Он трепет ваш». По всей вероятности, как мы видим, понятие и определение того, что такое мир Божий, коренным образом отличается от определения того, чем является мир восприятия человеческого интеллекта, для которого слово «мир» в первую очередь ассоциируется с отсутствием войны, в то время как свойство мира Божия, призванного соблюдать наши помышления во Христе Иисусе, в первую очередь определяются примирением человека с Богом. Когда человек согрешил, то был нарушен мир с Богом, началась война. Человек бросил вызов Богу и перешел на сторону войны. Он стал враждовать против Бога, а Бог стал враждовать против него. И вот это слово «мир», в первую очередь «мир Божий», это то, что может примирить человека с Богом. Мир в Писании означает безопасность, помощь, защищенность, благополучие, благоденствие, благосостояние, здоровье, дружелюбие и так далее. Мир – это самая древняя форма приветствия, с которой люди обращались к царям и друг к другу и благословляли друг друга. Когда встречались друг с другом, они говорили: «Мир тебе, мир сердцу твоему». Когда Христос приходил к Своим ученикам, Он говорил им: «Мир вам». Мир – это завет, союз или соглашение, заключенное с Богом, действие которого предусматривает ответственность как Бога, так и человека за исполнение своей роли. Мир – это такие отношения человека с Богом, которые не омрачены грехом. Мир – это сердце человека, преданное Богу, уповающее на Бога и пребывающее в покое Божием. Мир Божий, призванный защищать покой нашего сердца и наши помышления, принадлежит исключительно только сынам мира, а не вообще всем людям и всем званным, которые пришли к Богу. Матфея 5:9. «Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими». То есть для того, чтобы быть сыном Божьим, нужно быть миротворцем. Если человек не творит мир Божий и думает, что он сын Божий или дочь, он обманывает сам себя. Миротворцы – это сыны мира или сыны Божии, в силу чего творить мир Божий и быть его носителем, а следовательно и передавать его себе подобным. могут и призваны только исключительно сыны мира. А посему люди, называющие себя спасенными, но не признающие порядка, выраженного в подчинении младшего старшему, установленного Богом в своем царстве, которым на земле является Церковь Иисуса Христа, это те самые люди, которые посредством своего бесчинства производят не мира, а разделение. И такие люди не могут называться сынами Божьими, потому что они не творят мира, следовательно, не могут называться сынами мира. Лука 10:5-6. Вот как Иисус учил своих учеников определять сынов мира. «В какой дом войдете, сперва говорите «мир» дому сему. И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Видите, если просто эта форма приветствия «мир» с миром, но если человек говорит с миром, будучи совершенно человеком бесчинным, беззаконным, который завидует в своем сердце, который ищет своего, то, разумеется, он говорит только словами, в его сердце нет мира. И поэтому говорится, мир Божий к вам возвратится, он не является сыном мира. Какими бы причинами не оправдывали себя люди, не признающие чина, чтобы успокоить свою совесть, исходя из определений Писания, это сыны беззакония, а не сыны Божии. В какие бы одежды они ни рядились, чтобы оправдать свое бесчинство, сам факт их возмущения и противления посланникам Бога, поставленным над ними, свидетельствует о потере мира и относит их к категории нечестивых. Исайя 57:20-21. «А нечестивые, как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь. Нет мира нечестивым, говорит Бог мой». Исходя из Писания, имена людей, бросивших вызов порядку, установленного Богом в своем царстве, будут изглажены из книги жизни и истреблены пред Богом. Исайя 48:18-22. «О, если бы ты внимал заповедям моим, мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящие чресел твоих, как песчинки, не изгладились бы, не истребилось бы имя его предо мною. Выходите из Вавилона, бегите от халдеев». Вавилон – смешение человеческого с божественным. В тех церквах, где это происходит, Писание говорит, выходите из таких церквей, бегите из таких церквей с гласом радости, возвещайте и проповедуйте это, распространяйте эту весть за пределов земли. Говорите, Господь искупил раба своего Иакова, нечестивым же нет мира, говорит Господь. Люди, которые смешивают божественное с человеческим, Писание говорит, это нечестивые, и им нет мира. Однако, чтобы лучше узнать природу мира Божьего, его назначение и условия, как облекаться в этот мир, призванный сохранять наши помышления во Христе Иисусе и таким образом творить правду в недрах нашего мышления, нам необходимо было рассмотреть природа, которой обладает мир Божий, назначение мира в отношениях с Богом, цена за право быть облеченным в мир Божий и признаки мира в сынах мира. Мы уже рассмотрели первый вопрос, а посему сразу обратимся к рассматриванию вопроса второго. Какими полномочиями обладает мир Божий в отношениях человека с Богом при соблюдении его помышлений во Христе Иисусе? Другими словами говоря, какую роль призван исполнять мир Божий, который делегирован Богом для сынов мира в лице Сына Божьего Иисуса Христа, посланника мира и князя мира? Во-первых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе, творящих правду, как мы об этом уже напоминали, призвано примирить нас с Богом. Назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа одну цель преследует – примирить нас с Богом. 2 Коринфянам 5:18-20. «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир». Имеется в виду мир, то есть сынов мира, а не вообще весь мир. «Не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. Итак, мы посланники, то есть посланники мира от имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом». Процесс примирения человека с Богом призван начинаться с его обновленного мышления. Посредством обновленного мышления человек становится способным облекаться в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине. То есть только посредством своего мышления мы можем облечься в нового человека. Вначале этот новый человек, то есть только в наших мыслях. Бог возрождает его там, в духе. Ефесянам 4:22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности, святости и истине». Люди, примирившиеся с Богом через жертвенную смерть Иисуса Христа, называются сынами мира. А когда сыны мира в лице апостолов делегируются и посылаются Богом с проповедью примирения с Богом, они называются посланниками мира. Колоссянам 1:19-23. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем, то есть во Христе, обитала всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его, и земное, и небесное». И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимыми в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». То есть, таким образом, мы видим, что примирение, которое Бог послал, или мир Божий, который послал, его назначение дано в первую очередь, чтобы примирить своих детей, которые каким-то образом оказались на другой стороне, которые мучаются и страдают. Не весь мир страдает. Есть люди в этом мире, которые еще не пришли ко Христу, но которые страдают и ищут этого мира. Вот они его и услышат. Услышат только те, которые этого желают и хотят. Те, которые этого не желают и не хотят в своей внутренности, они этого не услышат. Именно таким путем Бог находит в этом мире своих. Во-вторых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано из двух народов в лице Израиля и языческих народов создать во Христе Иисусе одного человека, устрояя мир. Ефесянам 2:14-15. «Ибо Он, то есть речь идет о Христе, есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду, упразднив вражду плотью Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в себе самом одного нового человека, устрояя мир». Здесь речь идет, если вы будете читать выше и ниже, именно о еврейском народе, израильском народе и языческих народах, что Бог через Иисуса Христа решил создать в Нем одном, самом одного нового человека, объединив в Нем языческие народы и Израиля, и разрушить преграду между Израилем и языческими народами. Дело в том, что Бог заключил свой неизменный вечный завет не с языческими народами, а с Израилем, которым по праву принадлежат усыновление и слава и заветы. И чтобы распространить свой завет на язычников, Богу необходимо было объединить их в одного человека или в одну личность в лице своего Сына. Вот что говорит об этом Писание. Римлянам 9:2-8. Это слова апостола Павла по вдохновению Духа Святого. Он говорит: «Великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих родных мне по плоти, то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетование. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всеми Бог, благословенный во веки. Аминь. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исаакии наречется тебе семя. То есть не плотские дети, суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Исаак, как мы видим здесь, это образ Иисуса Христа, помазанного Святым Духом, для той цели, чтобы Авраам по обетованию Бога мог стать отцом множества народов. Потому что, когда Бог заключал с Авраамом завет, Он пообещал ему: «Я сделаю тебя отцом множества народов». Но до тех пор, пока не пришел Иисус Христос, Бог оставался отцом только одного народа – народа израильского. И теперь, чтобы посредством Иисуса Христа, законного потомка по линии Авраама, распространить спасение Божие на все народы и таким образом объединить их в самом себе в одного человека. А посему любой человек, считающий себя спасенным и одновременно испытывающий некую неприязнь к народам семитского происхождения или поддерживающий тех, кто испытывает эту неприязнь, на самом деле обречен на проклятие и не может наследовать спасение. Равно и любой израильтянин, испытывающий неприязнь к языческим народам и поддерживающий тех, кто это делает, также обречен на проклятие и не может наследовать спасение, потому что во Христе Иисусе эти два народа теперь объединены в одно. И нельзя теперь иметь отчуждение какой-либо отдельной национальности, а тем паче к семитскому происхождению. Бытие 12.1.3. Бог говорит Аврааму: «И сказал Господь Аврааму: пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ. И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Все племена земные. Но для того, чтобы это произошло, необходимо было объединить Израиль и языческие народы в одного человека Иисуса Христа. Числа 24:8-9. Одно из чудеснейших пророчеств Валаама, у которого были открытые глаза и который из-за сребролюбия пал, но который был пророком Всевышнего. Бог вывел Израиля из Египта. Быстрота единорога у него. Пожирает народы, враждебные ему, раздробляет кости их и стрелами своими разит врага. Преклонился, лежит, как лев, и как львица. Кто поднимет его? Благословляющий тебя благословен, и проклинающий тебя проклят. Я хочу, чтобы это слово донеслось для каждого человека, который посещает молитвенные дома, неважно, в какой вы деноминации находитесь. Но если вы имеете предубеждение к народам семитского происхождения, вы прокляты, вы пятая колонна. Вам следует покаяться, полюбить этот народ, влюбиться в него, потому что от них Христос, сущий над всеми Бог. Не нам, а им даны заветы, обетования, законоположения. Мы привитая лоза на этом корне. Не мы корень, они корень, а мы только привились верою. Они отломились неверием, а мы привились верою. Но Бог силен восстановить их и восстановит. В-третьих, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано при соработе человека с миром Божьим сокрушить сатану под ногами нашими или под ногами сынов мира. Римлянам 16:20. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Невозможно сокрушить сатану в своей личной жизни и в границах своего призвания, не имея в своем помышлении, в своем сердце владычества мира Божьего. Такие проявления, как зависть, бесчинство и непокорность, завуалированные под правду, это свидетельство отсутствия мира Божьего в сердце. И всякая религиозная деятельность в таком состоянии – обман, в первую очередь, самого себя. Но интересно, в данном заявлении следует обратить внимание на одну весьма интересную и важную деталь, а именно, что человек, примиренный с Богом, смертью Иисуса Христа, получит власть сработать с Богом в сокрушении сатаны не над своей головою, а под своими ногами. Бог же мира да сокрушит сатану под ногами вашими. Луки 10, 18, 20. Он же сказал ученикам своим: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Здесь он уже видит его на земле и говорит: «Се даю вам власть наступать на змей, скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит вам. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». В одном из своих псалмов Давид пишет, 113 псалом, стихи 23-24: «Благословенны вы Господом, сотворившим небо и землю». Небо, небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим. Вот поэтому человек на земле – князь, представляющий княжество Божие. И поэтому он на земле может попирать врага, но небо остается Господним. И поэтому пытаться связывать врага в Поднебесье является вызов Богу, а не сатане. Потому что там владычествует Бог. Я знаю, о чем я говорю, потому что эта проказа сегодня распространилась именно в протестантском движении. Не в православии, не в католицизме, а в протестантском движении. Ни католики, ни православные никогда не посягали на сферу небес, чтобы там связывать над районами, над улицами, над городами, над областями бесов. Я был в Пенсаколе, где было Божье движение пробуждения, и в силу своего невежества люди, стоящие во главе этого пробуждения, возомнили о себе, не понимая, что это такое, и стали не наступать на врага, который у них под ногами, а пытаясь наступить на того, который там. И они провозглашали вместе со всем, все громадное собрание стояло, а лидер ведущий говорил: «Поднимите вашу руку к северу». И все поднимали к северу. «Сейчас будем связывать князя севера демонического». И он начинал говорить: «Во имя Иисуса Христа мы наступаем на тебя, князь севера, мы связываем тебя». И все собрание повторяло: «Князь севера, мы связываем тебя». И держали руку вверх. И так они поворачивались на все стороны юга, севера, востока и запада и связывали князей демонических. Не говоря уже, когда я увидел, во многих церквах люди связывают, значит, демонических князей в аэропортах, чтобы, не дай Бог, он самолетом теперь не пролетел, этот дух. На автобусных станциях, на железнодорожных станциях связывают у памятников, над своей улицей, над своим районом. Что-то происходит, что-то трещит, что-то ломается, они прыгают, радуются и так далее. Но вот что я отметил, когда побыл в этом собрании, они пожаловались, что с того времени, как началось пробуждение, они перестали многие рождать, начались выбросы, то есть плод не держался, то есть выбрасывался, и очень многие семьи распались. При таком-то движении стали распадаться. Мало того, церковь разделилась, мало того, произошла молния, и удар молнии ударил именно в их церковь, а не рядом в масонскую церковь через дорогу. То есть от чего это происходит? От того, что люди бросили вызов Богу по своему невежеству. Они решили роль Бога исполнять. Ведь молитва «Отче наш» там прямо говорится, где мы молимся: «И избав нас от лукавого». Речь идет о том лукавом, который находится над нами, потому что мы не можем с ним справиться. Мы только справляемся с тем, который сказал: «Се даю вам власть наступать на всякую силу вражью, которая здесь на земле». Поэтому эта мысль должна быть четко ориентирована, и мы должны молиться этой молитвой, потому что те бесы, которые находятся над нами, обладают гораздо большей силой, чем бесы, которые находятся на земле. Вот поэтому Бог взял на себя роль бороться с теми бесами. Помните Даниила? Даниил победил всех бесов, которые на земле, и стал начальником дворца и правителем Вавилонской империи, только благодаря тому, что победил демонов на земле. Но он не мог победить их на небесах, в Поднебесье, и поэтому он молился. И когда он молился и постился, то пришел к нему Гавриил и сказал: «В начале моления твоего вышло слово, Ты только стал молиться, Бог ответил тебе и послал меня с ответом к тебе, но я не мог прийти к тебе, потому что князь царства персидского выступил против меня, демонический князь. И я сражался с ним 2 недели, пока не был послан Михаил Архангел, стоящий за сынов народа твоего. И тогда он остался, продолжал бороться, а я пробился к тебе. И он тогда открыл ему будущее всего мира, будущее народа израильского, будущее Церкви Христовой. То есть мы видим, что Даниил не стал связывать бесов, он просто молился и ожидал. «И избавь нас от лукавого». На этих наступайте. Вот когда оттуда придет сюда какой-то разведчик, вот здесь вы можете наступить ему на выю, если у вас есть башня. Если ваш нос, как ливанская башня, вы сможете его распознать. Тогда наступайте, вы имеете право наступать. Но не надо поднимать голову и кричать: «Я связываю тебя, дух, стоящий над этой улицей или над этим районом». Это безумие, это вызов Господу. Это не наша роль. В-четвертых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано владычествовать, как мы с вами говорили, только в сердцах мира. То есть в сердцах сынов мира. Колоссянам 3:15. «И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны». Смысл исполнительной фразы «и да владычествует», которой Бог сотворил и содержит небо и землю, поставлен в зависимость от нашего решения позволить миру Божьему владычествовать в наших отношениях с Богом, а также друг с другом. Мир Божий не может владычествовать в нас, если мы не позволим Ему. Мир Божий не может владычествовать между нами, если мы не позволим Ему владычествовать, если мы не будем снисходить друг другу, прощать друг друга. Из чего можно заключить, что владычество мира Божьего ограничено только Царством Божиим, которое представляют сыны мира. Еще раз прочту этот стих, мы уже о нем говорили, Луки 10:5-6. «В какой дом войдете? Сперва говорите мир дому сему, и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится». Если вы просите прощения, а вам не прощают, значит, это не сын мира. Значит, это не сын мира. Сыны мира прощают, когда у них просят. И идут навстречу. И прощают, когда у них не просят, но держат дистанцию, пока человек не покается. В-пятых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано силою Духа Святого обогатить нас надеждою. Римлянам 15:13. «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». Подлинный мир с Богом всегда дается только силою Святого Духа в вере. Еще раз повторяю. Когда Христос заходил и говорил «Мир вам» или «Мир мой посылаю вам», Он дается только через Святой Дух в вере. То есть, когда мы находимся в вере, когда мы слышим Слово Божие и повинуемся этому Слову. И этот мир всегда приходит в содружестве с радостью. Потому что, вы знаете, когда наступает мир, вот, допустим, 9 мая, победа над фашизмом, то это радость великая для тех людей, которые подверглись фашизму, насилию фашизма и в войне освободились от него. То для них это радость. То есть, о чем я хочу сказать, что мир Божий точно так же, когда он вселяется, то там обязательно будет радость, потому что он вас от чего-то освобождает. Он говорит, что закончилась вражда, закончилась тирания, нечестие, и наступает успокоение. И поэтому мир всегда с радостью в вере Божией посредством Святого Духа. Благодаря чего это становится нашей надеждою? Мир Божий становится нашей надеждою, а следовательно и исходит из надежды. Допустим, давайте вспомним, надежда – это тот объем наследия во Христе Иисусе, который Бог положил на наш счет с процентами. Когда Бог что-то ложит на наш счет, как вот деньги в банке находятся, у них есть процент, они растут, если они находятся в банке. То когда Бог ложит свое наследие на наш счет, в наш банк, то он вложит с процентами, за счет чего наше наследие во Христе Иисусе может умножаться. То есть, почему мир Божий может умножаться? Потому что Бог положил его на наш счет с процентами, с большими процентами. Исаия 9:6-7. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». То есть, вот слово «мир» – это подводит черту всем другим достоинствам. «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Мы получаем мир Божий, наше сердце с процентами. Наше сердце – это тот банк, куда Бог переводит на наш счет свой мир, если мы его умеем правильно принимать, а потом содержать, соработать с ним. В-шестых, назначение мира Божьего в лице Иисуса Христа посредством соблюдения наших помышлений во Христе Иисусе призвано облекать нас в достоинство страха Господня, вызывающего трепет и благоговение пред Богом. Если не будет мира Божьего, не будет страха Господнего и не будет благоговения пред Богом. Именно благодаря миру, который присутствует в нас, мир Божий дает возможность доступ облекаться в страх Господний и благоговеть пред Богом. Малахий 2:1-7. Здесь слово к царям и священникам. Петр сказал: «Вы, цари и священники, Богу». Итак, для вас, священники, это заповедь. Если вы не послушаетесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. И уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце. И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф. Завет мой с ним был завет жизни и мира. И я дал ему его для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Завет мира, данный Левию, дал возможность облекаться в страх Божий и благоговеть пред его именем. Закон истины был в устах его, и неправда не обреталась на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха. Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа. Малахии 2:1-7. Отсюда следует, что человек, заключивший завет с Богом, завет жизни и мира, становится вестником Господа Саваофа. Доказательством же того, что человек находится в таком завете, является благоговение человека в страхе Господнем. Евреям 5:7. «Посмотрите на князя мира. Он в одни плоти своей, с сильным воплем и со слезами, принес молитвы и моления могущему спасти его от смерти, и услышан был за свое благоговение». То есть практически благоговение – это результат, что между Христом и Отцом был мир. Он был князем мира. И здесь мы видим, что благоговение и трепет – это как раз те признаки, которые говорят, что вы сыны мира, или же напротив, что вам надо кое о чем задуматься. Наше время истекло. На этом я хочу заключить наше слово. Мы поклонимся сейчас пред Господом, будем благодарить Его за то, что Он соделал нас сынами мира, дал нам слово примирения и дал нам возможность посредством Его мира наступать на всякую вражью силу и обогащаться всякой премудростью. Склоним колено, будем молиться. Аминь. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твой мир, за то, что Ты примирил нас с Собою смертью Сына Своего Иисуса Христа, за то, что в этом примирении Ты исцелил нас от всякого вида проклятия, что война может быть закончена, если мы примем на свой счет Твой мир, он начнет умножаться. И тогда все болезни в нашем теле начнут умирать, потому что Твой мир который будет в нашем сердце, начнет умножаться. И умножению этого мира нет предела на престоле Давида и в царстве его. Ты соделал нас царями и священниками. Ты позволил нам владычествовать над своими похотями, над своими страстями. Ты позволил нам оставить этот мир. Ты позволил нам оставить свой народ. Ты позволил нам оставить свой дом. Ты позволил нам оставить свою жизнь душевную, чтобы обрести новый уровень жизни, жизни воскресения в Тебе. Благодарим Тебя за этот мир, который, по Слову Твоему, призван принести нам все блага, которые находятся в нем, который сделает нас премудрыми пред лицом Твоим, который облечет нас страхом Твоим, который облечет нас в такое достоинство, что мы не будем больше опускать голову при виде врага, но будем наступать на выю его и поражать его. Каким бы ни был этот враг и под кем бы он ни скрывался, да будет же ныне благословенна милость Твоя и мир Твой в сынах мира. Да будут сердца сынов Твоих открыты для мира Твоего, и да умножится мир Твой в наследии Твоем отныне и вовеки. Благодарим Тебя, что этот мир является частью Твоей благости и славы, частью Твоей милости. Да процветет наследие Твое и да расцветет. Да будем мы пред лицом Твоим украшены в эту башню, в эту стену. Позволь нам научиться обонять в четвертом измерении и слышать Твой чудесный голос в Духе Своем. Позволь открыть свое сердце, быть готовым исполнять любое слово, которое мы услышим, и не предавать его сомнению. Позволь нам отказаться от всякой самодеятельности, от всякого собственного мнения, которое враждебно Тебе. Ты посылаешь слово в наше сердце, в наше мышление, находящееся в нашем сердце. И да будет благословено сердце народа Твоего. Благодарим Тебя за эту великую честь считывать Твои мысли, проникать в недра неприступного света. Ты сказал, кто может жить при пожирающем огне. И потом Ты сказал, что там можно жить. Там можно радоваться, можно наслаждаться, если самим стать этим огнем. Да будет святость Твоя благословена в Твоих святых детях, которых Ты родил себе в собственность, за которых отдал Сына Своего Иисуса Христа. Слава милости Твоей, слава имени Твоему Святому. Благословен Ты, и благословены все достоинства Твои, все блага Твои, все обетования Твои. Да придут они на наследие Твое и исполнятся на нем. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избав нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, могинному, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Наше служение будет продолжаться с 10 часов до 12 молитва бдения. Следующее служение будет в воскресенье в 12 часов дня.